братья и сестры. Слава Богу, сестры и братья. Примите наши поздравления с подкреплением, которое вы во время обеденного перерыва пережили. Ну а теперь придется сражаться. Как бы это теперь жить, чтобы не уснуть? Итак, мы с вами вместе давайте встанем, помолимся и продолжим наше занятие. Благодарим Тебя, Небесный Отец, и призываем Твое святое имя благословением для нас и дальше. Мы благодарим Тебя за прекрасное время, которое мы провели во время обеденного перерыва. Благодарим за пищу от Твоей руки, дарованную нам. И в этом мы видим Твое попечение о нас. И в этом мы видим Твою заботу, дарованную нам. И мы, благословляя Твое имя, призываем Тебя ради Иисуса Христа. Благослови, Господь, нас. И пусть наше рассуждение будет для нас обогащением, не надменностью, не гордынью, не тщеславием, но смиренным познанием Тебя для того, чтобы иметь твердое основание того учения, в котором мы наставлены. Мы просим Тебя, Господь, открывай наши умы к уразумению Твоих святых Писаний и озаряй нас откровением познания славы Твоей в лице Иисуса Христа. Благодарим Тебя и призываем милость Твою, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Четыре книги Ветхого Завета содержат 613 статей закона. И если назвать эти четыре книги, то это книга Исход, Левит, Числа и Второзаконие. А если эти границы сузить и назвать еще конкретнее, то это с Исхода 20 главы по Второзаконие 33 главы. В границах этих текстов Священного Писания как раз и изложены 613 статей закона, которые прописывали многие аспекты, начиная от взаимоотношений между людьми, заканчивая решением вопросов, связанных с жильем, со здоровьем, со служением, связанных с жертвоприношением, равно как и многие другие аспекты жизни. Всего эта граница с Исхода 20 по Второзаконие 33 насчитывает 613 статей. Еще одна маленькая цитата, которая касается морального или нравственного закона. Моральный закон – это закон, источник которого в неизменном моральном характере Бога. И таким образом этот закон в своей природе правилен и поэтому обязателен для исполнения всеми людьми во всей эпохе и в любом месте. Но обратно-таки говоря о нравственном или моральном законе, вот здесь Том Уэллс, он отмечал, что лежит этот неизменный моральный или нравственный закон в неизменном моральном характере Бога. Бог неизменен, в нем нет ни тени перемен, и учитывая, что он личность, он обладает определенной системой ценностей. И эта система ценностей, которая есть в Боге и характеризует Бога, по сути дела и отражает его моральную характеристику. И если это так, то тогда это моральное характеристика или моральный характер этого морального закона является и обязательным для всех людей в исполнении во всей эпохе и в любом месте. Законы. Как эти 613 статей законов Ветхого Завета относятся к христианам Нового Завета? Вот это как раз тот вопрос, к которому мы с вами сейчас подошли к центру нашего рассуждения. Итак, мы имеем 613 статей, которые изложены в Ветхом Завете. Это детальное изложение. Теперь наша очень важная цель или задача, как-то относятся эти 613 статей к христианам, живущим в период Нового Завета. Христианин в период Нового Завета. Чем он руководствуется для того, чтобы сохранять себя в чистоте и святости? Этими 613 статьями Ветхого Завета, закона или чем-то иным? Ну, давайте сначала немножко проясним ситуацию. От Адама до Моисея закона не было. Но вот удивительный момент. Но грехи Бог вменял. И давайте прочитаем один текст, который написан во Второзаконии, 9 глава, стих 5. «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Обратите, пожалуйста, внимание, за что? За нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Бог осуждает эти народы за их нечестие. Но что могло быть нечестием, если закона нет? Чем тогда можно измерять, что тот или иной поступок, он нечестив? Вот тут, в свете этого рассуждения, мы и отвечаем. Ответ один – моральный закон, который характеризует Бога как личность, которая обладает своей системой ценностей, которая обладает своими моральными, присущими ему как личности, атрибутами или ценностями. Вот маленькая схемка, на которой мы с вами кое-что можем для себя отметить. Итак, вот линия времени. И от Адама до Моисея характеризовались люди, то есть руководствовались люди моральным законом. Не было закона, который был бы написан на скрижалях или на каких-то письменах, но тем не менее Бог, глядя на живущих на земле людей, в отношении Ноя в том числе, он говорил, что Бог обрел благодать в то время, когда другие люди, Божья оценка их жизни была такая, что зло сердца человека, мысли в сердце человека от самого рождения являются злыми. Там Бог очень сурово оценил положение вещей у тех, кто жил до Ноя, и теперь задается вопрос, а по какому критерию Бог определил, что эти люди беззаконники, если для этих, живущих до Ноева, до потопа Ноева, людям не было даже возвещено никакой нормы, не было дано никакого закона. Вот теперь мы и задаемся вопросом, так а где же человеку почерпнуть знания о той моральной, о том моральном правиле, по которому ему должно жить? Вообще, есть ли в человеке где-то в нем, как в сотворенном от Бога личности, есть ли в нем какой-то компонент или какой-то критерий, который помогает человеку разобраться, что пред Богом хорошо, что пред Богом плохо? И этим компонентом является совесть человека. Вот почему этот отрезок жизни, вернее, человеческой истории, его иногда и называют, что это отрезок, который называется так, время совести. То есть от Адама до Моисея, когда был дан закон, человек мог знать, что пред Богом хорошо и что пред Богом плохо, не благодаря написанному где-то на внешней бумаге или на скале, или на скрижалях заповедям, а благодаря голосу совести, который в груди каждого человека. Следующий отрезок – это уже от Моисея до Иисуса Христа. К моральному закону, который есть в совести каждого человека, Бог добавил написанный закон, который дан Моисею на горе Синая. А с момента, когда Иисус Христос пришел на планету Земля, мы теперь с вами имеем три критерия. Моральный закон в нашей совести, закон, который был дан Моисею на горе Синай, и учение Нового Завета, которое написано на страницах Нового Завета. И вот теперь мы с вами, живя вот в этот третий период, мы для себя и задаемся вопросом. Так чем теперь руководствоваться христианину? Учением Нового Завета, законом, или моральным законом, который прописан в нашей совести? Чем христианину руководствоваться для того, чтобы в своей повседневной жизни определить, что есть зло, а что есть добро? Было такое стихотворение, когда я еще был школьником, приблизительно мои ровесники это тоже могут помнить, когда было такое красивое стихотворение «Крошка, сын, пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо». Вот важно человеку с этими вещами разобраться, чтобы от злого уклоняться, а к доброму прилепляться. Итак, три отрезка времени – время совести, время закона и время учения Нового Завета, которое принес Иисус Христос. И мы с вами пытаемся сориентироваться, так чем же стоит руководствоваться христианину. Галатам, 3 глава, 16-17 стих. «Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, чтобы обетование потеряло силу. Значит, о чем здесь говорит апостол Павел? Вот он сравнивает обетование, которое было дано Аврааму. Аврааму Бог дал обетование. Причем это обетование имело отношение к семени. И этим семенем, о котором Аврааму сказал Бог, это имело отношение не к множеству живущих на земле, а к одному. Прямо здесь он и говорит. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Итак, Аврааму Бог дал обетование о том, что через него придет семя, и этим обетованным семенем является Иисус Христос. Теперь прошел отрезок времени. Чуть позже мы найдем, а вот тут написано это число, 430 лет. Прошло 430 лет. И вместо того, чтобы выполнить сказанное обетование Аврааму, чтобы здесь, на планете Земля, проявило себя семя обетования, или, попросту говоря, пришел Мессия и Христос, от Бога было даровано нечто иное. То, что именуется законом. Ну и вот теперь задается вопрос, вот чем здесь интересуется апостол Павел. Он говорит так: «А закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». О чем здесь рассуждает Павел? Павел говорит следующее: «Аврааму Бог дал обетование, придет Христос, и в нем будет даровано благословение всем людям. Прошло 430 лет, но Христос не пришел, а Господь даровал закон». И теперь задается вопрос, этот пришедший закон, он что, отменяет обетование, которое дал Бог Аврааму? Вот тут Павел и говорит, закон пришел, но обетование, этот закон не отменяет. И этот закон, как мы с вами увидим чуть позже, он, оказывается, имеет свою точную границу, временную границу. И оно было написано очень четко и ясно, до времени пришествия семени. Оказывается, Бог 430 лет почему-то закона не давал, потому что в этот период времени человек должен был руководствоваться своей совестью на предмет того, чтобы знать, что добро, а что зло. Но по причине умножения преступлений совесть человека притупилась настолько, что распознавать добро и зло уже стало тяжело, и поэтому Бог помимо совести добавил еще компонент внешнего закона в виде тех статей, о которых мы с вами говорим. А на какой же отрезок времени был дан закон? Мы с вами это и отметим и скажем, что закон был дан не навсегда, но до времени пришествия семени. Оказывается, он имел свою временную границу. Прежде чем Израилю был дан закон, Аврааму было дано обетование. Галатам 3:17. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Вот как раз-таки очень важный аспект. Вот во временной шкале это уже чуть лучше наблюдается. Бог Аврааму дал обетование, и обетование звучало следующим образом. «От тебя произойдет семя, и благодаря этому семени будут благословения иметь все народы земли». 430 лет прошло, но никакого обетованного семени не пришло. А вместо этого Бог даровал закон. И Павел здесь просто задается вопросом. Так что через 430 лет, когда Бог дал закон, он что, отменил обетование? И сам же отвечает, что нет, обетование от этого не отменилось. Ну вот еще схемка, которую мы с вами только что рисовали на доске. Бог дал обетование Аврааму о Христе. Прошло 430 лет. Но только ничего не изменилось, а Бог дал закон Израилю. И вопрос, который здесь напрашивается, так неужели теперь обетование, данное Аврааму, потеряло силу? Неужели теперь сказанное обетование не имеет никакого веса? И ответ отрицательный – нет. Закон не отменяет обетование так, чтобы оно потеряло свою силу. И вот текст. «Я говорю, что завет о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Галатам 3, глава 15-16 стих. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму дано было обетование и семени его, не сказанное потомкам как бы многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Итак, еще раз на нашей схемке обратим внимание. Бог дал обетование Аврааму о Христе. Прошло 430 лет, но вместо того, чтобы пришел обетованный Спаситель, Бог дал закон. Но для чего же тогда нужно было давать этот закон? Какая причина? Что было причиной, почему Бог, вместо того, чтобы исполнить обетование о пришествии Христа, Он Израилю даровал закон? Вот ответ. Но для чего же закон? Галатам 3 глава, 19 стих. Но для чего же закон? Это прямо сам Авраам задает, сам Павел задается вопросом. Для чего же закон? И вот слушайте внимательно. Он дан после, в скобках это мой комментарий, после обетования данного Аврааму. Теперь по какой причине? По причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование и преподан через ангела в рукою посредника. И я в этом тексте хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, закон, который был дан через 430 лет после того обетования, которое Бог даровал Аврааму, этот закон дан на бесконечное время или этот закон имеет временные ограничения? И прямо здесь в тексте, слушайте внимательно, по какой причине? По причине преступлений. Что это такое, мы с вами проясним чуть позже. Ну а теперь читаем по поводу временного ограничения. До времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в рукою посредника. Хочу обратить ваше внимание, что в этом тексте четко указано, что закон, который дал Господь израильскому народу, он дан не на бесконечное время, а на четкие границы, до времени пришествия семени. Кто является этим семенем, обетованным Аврааму? Им является Иисус Христос. Но для чего же тогда нужно было давать закон в нашем рассуждении? По причине преступлений. Вот причина от того, что люди начали умножать преступления, в этом есть была необходимость, чтобы преступнику помочь понять, что он преступник. Может быть, звучит это немножко странно, но это на самом деле есть проблема. Проблема какого характера? Вот смотрите, знает ли Бог, что вы и я грешники? Знает. А знаете, в чем состоит проблема ваша и моя? Что мы себя грешниками не видим. В этом-то и сложность. Бог человека грешником видит, а себя человек грешником не видит. Хотя человек, по идее, должен себя грешником был чувствовать по факту того, что ему свидетельствует совесть. Совесть ему говорит о Божьей норме, а он эту норму выполнить не может, и поэтому в совести своей чувствует вину и признает, что он виновен. Но приходит время, видите, преступление имеет одну такую негативную вещь. По мере того, когда человек в своей жизни умножает преступления, совесть при этом начинает все меньше и меньше и меньше к человеку своих обвинений озвучивать. И почему в Писании написано, что есть состояние, так написано в посланиях к Ефесянам, «дошедшие до бесчувствия делают всякий срам с ненасытимостью». Вот обратите внимание, какое может быть состояние, что человек дошел до бесчувствия. То есть человек делает зло, но уже внутри себя даже чувство вины не чувствует. Так вот какая картина. Человек грешник, но только сам грешный человек себя грешником не видит. Теперь как же грешнику доказать, что он грешник? Вот тут есть один очень простой способ. Вот представьте себе такую ситуацию, что человек, он возомнил о себе, что он самый сильный. Самый крепкий, самый сильный. Никого сильнее его нет. Вы смотрите на этого человека и говорите, слушай, ну какой ты сильный. Ты посмотри на себя, ты же слабак. Но вот человек возомнил о себе, что он сильный. У вас есть два пути, как этому человеку доказать, что он слабый. Вариант первый. Либо вам с ним провести сутки, споря, доказывая, указывая ему пальцем, увещевая, уговаривая. Второй вариант. Предъявить ему требования, которые выполнит любой сильный человек. Вы ему говорите, ты сильный? Хорошо, вот штанга 170 килограмм, подними ее. И человек, имея о себе впечатление, что он сильный, подходит к штанге, пытается ее поднять, и тут он получает прозрение. Он думал, что он сильный, а на самом деле он понял, что он слабый. Что делает Бог с помощью закона? Апостол Павел говорит так, «Я не понял бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Что сделал Бог? Бог говорит следующие слова. Ты думаешь, человек, что у тебя все в порядке? Ты думаешь, что ты передо мною на самом, что ни на есть, высшем духовном положении? Хорошо, тогда выполни мою простую заповедь, не пожелай. И человек пытается эту заповедь выполнить, как этот штангист поднять эту штангу. Он пытается жить и не желать, а на самом деле ничего из этого не получается. И благодаря статье закона у человека открываются глаза, кто он есть на самом деле. Вот почему Бог дал, почему Он дал закон по причине преступлений. Потому что преступление есть. Бог за человеком преступление видит, а приступающий Божью волю человек себя преступником не видит. Но хотя по идее и по совести он должен себя им видеть. А теперь, когда уже совесть не помогает, тогда Бог вводит следующий критерий. Он вводит написанное на скрижалях требования, читая которое, человек теперь может видеть, что он является нарушителем Божьей воли. И до какого времени он, закон, был Богом дан? Мы с вами уже об этом говорили. До времени пришествия семени, к которому относится обетование. Итак, для чего же закон? Он дан после, это то, что мы уже цитировали, после обетования данного Аврааму, по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в рукою посредника. Итак, закон противен обетованиям Божьим. Вот хочу обратить ваше внимание на этот вопрос, которым задается Павел. Итак, закон противен обетованиям Божьим. Что это за слово «противен»? Это значит «противоположен». Это что Богом данный закон начал вступать в противоречие с прежде Богом данным обетованием? Ответ – никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Вот в этом тексте есть одно красивое слово – «могущий животворить». Скажите, пожалуйста, а как это понять «могущий животворить»? О чем речь? Речь идет вот о чем. Что человек после грехопадения, он стал грешником по своей природе. И вот тут вот какая важная мысль. Вот собака. Вот как вы думаете в отношении собаки? Что является первичным? От того, что собака лает, это и делает ее собакой. Или от того, что это животное по природе собака и проявляется ее собачья природа через то, что оно лает. Что правильно, первое или второе? Лай этого животного делает собакой или природа собаки делает из нее то, что она лает. Так вот, второе как раз-таки является правдой. Вот почему человек, живущий на земле, грешит? Он становится грешником, потому что грешит. Или он грешит, потому что он рождается по природе грешником. Вот правда состоит в том, что человек, рожденный после грехопадения Адама и Евы, он рождается с грешной природой. И человек грешником рождается, потому грех и совершает. Что значит животворить вот здесь? Если бы был дан закон, могущий животворить, это значит, если бы был дан закон, могущий поменять суть этого вопроса, могущий поменять природу, состояние и положение вещей в самой сути человека как индивидуума, как личности на планете Земля, то подлинно праведность была бы от закона. Вот в том-то все и дело, что закон ничего с грешной природой человека не делал. Все, что делал закон, он просто помогал грешнику увидеть себя грешником. Грешник благодаря требованию закона четко понимал, кто он есть на самом деле. Закон дан после, по причине преступлений. Как это понять? Вот я хочу пригласить вас в простое такое рассуждение, и вы можете внимательно в него сейчас вслушаться. Люди грешили, но по совести уже не чувствовали себя виновными. По этой причине Бог дал людям закон, чтобы грешник видел себя грешником. Где Римлянам 4:15, «Потому что где нет закона, нет и преступления». Вот обратите, пожалуйста, внимание. Потому что где нет закона, нет и преступления. Помните, апостол Павел говорил такие слова? и до Моисея грех в мире был, но не вменяется грех, потому что нет закона. Может быть, это выглядит немножко так сумбурно. Ну, давайте попытаемся разобраться. Речь вот в чем состоит. Господь определил на планету Земля в свое время послать семя Авраама. Это наш Господь Иисус Христос. Что Он сделает? Он будет животворить, то есть Он произведет перемену в природе грешного человека. А до этого времени живущие на планете Земля люди, они не могли найти ничего, чтобы могло их природу изменить. Но для того, чтобы человек мог увидеть себя грешником, как мы уже с вами сказали, Бог дал человеку закон, чтобы через требование этого закона он увидел свое истинное лицо. Где нет закона, нет и преступлений. До закона грех был в мире, но грех не вменяется, пока нет закона. Казалось бы, противоречивое заявление. Но я хочу вам простую иллюстрацию предложить, и вы сейчас поймете, о чем здесь говорит апостол Павел. Представьте себе государство, где все живут счастливо. Не знаю, есть ли такое государство, но представьте себе, что вы гражданин этого государства. Знаете, как один человек говорил по поводу церкви? Он говорил так: идеальной церкви на планете Земля нет. А если вам кажется, что такая церковь есть, то она перестает таковой быть, как только вы становитесь членом этой церкви. По одной простой причине. А почему нет идеальной церкви? Потому что церковь, она создана из людей. А люди, к сожалению, это не идеальные, а это те, которые на пути к идеальному состоянию. Учитывая, что члены церкви – люди, потому и идеальной церкви не бывает. А если кто-то думает, что она есть, она таковой перестает быть, как только вы становитесь членом этой церкви. Итак, в государстве все жили счастливо. Но вот кто-то научил людей употреблять наркотик. Теперь люди умирают от наркотика и имеют пагубные последствия от распространения этой трагедии. Но только в этой стране нет закона, запрещающего распространение наркотика в стране. Закона нет, а значит, распространители наркотиков нельзя назвать преступниками. Нет статьи закона, с помощью которой в этой стране распространителя наркотика можно назвать преступником. Распространители тоже не чувствуют себя преступниками, так как они ничего не преступают. Закона-то ведь в стране нет. Но есть факт. Люди умирают. Ну вот, власти страны издают закон, запрещающий распространение наркотиков. Наказание за нарушение этого закона – тюремное заключение. Теперь интересное заявление. Можно ли теперь сказать, если бы не этот закон, то люди, распространители наркотиков, не были бы преступниками? Я проясню это. Отдельные люди говорят так. Если бы не был дан Моисею закон, то тогда и мы не были бы грешниками. Отдельные люди именно так и говорят. Почему тексты, которые мы из послания к римлянам цитировали, где нет закона, нет и преступления. Люди так и говорят. О, как было здорово до закона. Нет закона, а значит, и нельзя людям вменить преступления. Но Бог вменял людям преступления. И Бог вменил первому миру до потопа их преступления, хотя, казалось бы, закона-то не было. Вот тут-то и открывается суть. Они не были бы преступниками только в своих глазах из-за отсутствия закона. Но в глазах всех людей они преступники по факту последствий, гибнут люди. Так вот, что является очень важным. Люди должны были видеть себя преступниками по совести. А когда перестает работать совесть, то тогда Бог включает второй способ помочь человеку понять, кто он есть. И Бог ввел сюда, на планету Земля, закон в помощь совести. Теперь совесть плюс закон человеку вдвойне помогают понять, кто он есть на самом деле. Вывод, который из нашей истории мы можем сделать, следующий. Государственный закон выявил преступников, которые до закона преступниками не считались, хотя по сути ими были. Вот это справедливое в отношении грешника. Что делает закон, когда человек слышит Божье требование к себе? Он выявляет свое истинное состояние, и это состояние, оно реальное было и до того, когда ты закона не знал. Но просто благодаря этому требованию, как в нашем примере со штангистом, человек думал, что он сильный, попробовал поднять и понял, что он слабый. Человек думал, что он в нормальном состоянии, а попытался жить и не желать, и понял, что оно желается автоматически. Вы когда-нибудь обращали на это внимание, что никому из нас не нужно учиться обижаться? Вы где-нибудь видели такие рекламные надписи, такие в газетах или на билбордах, прямо так написано: «Курсы, эффективно обижаемся. 3 недели». 3 недели посетили курсы, и вы эффективно обижаетесь. Или гневаемся с полуоборота. Вы обратили внимание, что нам не надо учиться обижаться, гневаться, раздражаться? Нам не надо учиться завидовать. Вы обратили внимание, что во всех этих сферах мы с вами специалисты высокого разряда от рождения? Потому что мы с вами с грешной природой родились. И нам с вами теперь вопрос состоит в следующем. Как эту грешную природу в себе остановить, притормозить, и как не стать заложником? Вот в отношении вот этого, то, как ветхая наша природа работает на нас и делает нас заложниками, хорошая очень иллюстрация, которая может быть приблизительно нарисована так. Думаю, многие из вас можете легко себе представить наездника и лошадь. Лошадь, а верхом на этой лошади сидит наездник. Теперь представьте себе, пожалуйста, вот в этой коалиции наездник и лошадь, кто кому должен покориться? Наездник должен покориться желаниям лошади или лошадь должна покориться желаниям наездника? Представьте себе, что наездник сидит верхом на лошади, и он хочет к себе домой попасть с точки А в точку Б. В то время, когда лошадь, она приметила, когда шли с точки Б в точку А, что где-то там на стороне поле с овсом хорошее. И вот теперь картина такая, чья воля будет выполнена. Или воля наездника попасть домой, или воля лошади. Лошадь скажет и на поле с овсом. И получается, стал наездник заложником желания, которое посетила лошадь. А когда вдоволь утолил свой голод на поле с овсом, снова лошадиное ржание, и теперь к ручью водички попить. Вот и получается, что наездник стал заложником лошадиных желаний. И вместо того, чтобы прямым путем домой, у него такими кривыми путями с учетом лошадиных желаний. Так вот, наша с вами греховная природа в нашей телесной хижине, простите за эту фразу, но так на самом деле есть, в нашей плотской природе очень много лошадиных желаний. Эти лошадиные желания время от времени дают о себе знать. И мы это ржание нашей старой ветхой природы периодически слышим. «Хочу!» А дальше что угодно. «Хочу лево, хочу направо, хочу дом получше, машину получше, зарплату побольше. Хочу, хочу!» Так вот, обратите внимание, как апостол Павел говорил, очень похоже, правда, на наездника и на лошадь, когда он говорил: «Я усмиряю и порабощаю собственное тело, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Кто-то, кто из вас пытался или знакомился с тем, что из себя представляет процедура объездить лошадь, то те могут точно понять, это непростая процедура. А теперь очень простой вывод. Ты с лошади не можешь спрыгнуть, потому что тебя Бог посетил в эту телесную хижину. Тут варианта два. Либо сопротивляться и все-таки лошадиную природу в себе победить, либо сдаться, и так, куда лошадь заведет, туда и попадем. В пивной бар, так в пивной бар. В наркопритон, так в наркопритон. Вот и получается, у человека выбор очень минимальный. И вот, к сожалению, ситуация выглядит так, что мы с вами, будучи рождены в этот материальный мир, наша старая ветхая природа с греховными своими лошадиными склонностями, она намного сильнее, нежели наш внутренний человек-наездник в нашей иллюстрации. Так вот и получается, что закон, как в нашем примере, государственный закон выявил преступников, которые до закона преступниками не считались, но по сути ими были. Вот так и закон, дарованный через Моисея, что он сделал? Он просто выявил отдельно взятому человеку его истинное состояние. Человек, ты грешник, и ты нуждаешься в перемене, которая должна в тебе произойти. Закон и преступникам показал, что они преступники. Следующий вопрос. Для чего, то, что мы уже цитировали, Галатам 3.19. Для чего же закон? Он дан после обетования, которое Бог дал Аврааму, по причине преступлений. Что такое по причине преступлений, мы с вами уже объяснили. Думаю, уразумели. И думаю, что где-то она в банк ценных мыслей тоже попала. У кого она мимо проскользнула, я повторю, чтобы она все-таки туда попала. По причине преступлений это значит, что человек по причине преступлений уже по совести своей себя виновным перед Богом не видит. И для того, чтобы он мог видеть себя виновным перед Богом, Бог дал еще статью закона, написанную на камне или написанную на скрижали, как хотите назовите. Когда-то один из таких центральных богословов католической церкви написал труд, который называется «Град Божий». «Град Божий». И этот большой труд, в нем есть много таких интересных, очень ценных мыслей, и вот я вам одну из них озвучу. Он говорил следующие слова. «Царь в стране, то есть в стране, где царь руководит», этот автор говорит так, «Царь должен смотреть на своих подданных вот с какой мыслью. Мои подданные знают по совести, что воровать нельзя». А дальше, рассуждал этот человек так, «А если человек к голосу своей совести не прислушивается и ворует, то тогда в этой стране должен быть закон, который вора бьет по руке». Для того, чтобы когда по руке получит, чтобы сам себе сказал, совесть мне правильно подсказывала. И таким образом в государстве введенная штрафная санкция за воровство, она поощряет человека в следующий раз прислушаться к голосу совести. Вот, кстати, это справедливо и в отношении воспитания детей. Это нормально, когда родители смотрят на своих детей и говорят так, я знаю, что он знает, что обманывать нельзя. А теперь следующее. А если обманул? А если обманул, то в семье должен быть статья наказания за обман. И когда эта статья наказания за обман применилась к этому ребенку, он пришел к себе в комнату и делает вывод. В следующий раз лучше совесть слушать. Она мне правильно подсказывала. Потому что если нету корректирующего средства внешнего, то тогда человек и перестает прислушиваться к голосу совести внутреннему. Ну, тут можно много историй разных на этот счет рассказывать, как это работает. Но я вам ее одну в качестве такой легкого отступления от нашего рассуждения, я вам ее приведу. Я был в гостях в Германии, это мне рассказывал пастор церкви, который был личным участником вот этой истории, что я вам расскажу. Шло воскресное служение, и этот брат-служитель, он заметил, что рядышком сидели двое подростков. Они вдвоем сидят и друг другу что-то показывают, скорее всего, на мобильном телефоне, и вдвоем хохочут. Во время служения он заметил раз, два, три, они друг друга толкают, что-то друг другу показывают, снова вместе хохочут. Настал вечер, и этот брат-пастор это вспомнил и набрал номер телефона родителям, и сняла трубку мама, и брат пересказывает, брат-служитель, «Я сегодня на утреннем служении, там, где сидел ваш сын, я за ним наблюдал», ну и рассказывает про его поведение. Он хохотал, он локтем соседа толкал, что-то они вместе такое делали бесчинное. И раздается такой крик, мама держит трубку, но при этом оповещает своим голосом весь свой дом. Ну, к примеру, назовем Миша, назовем этого подростка. «Миша, иди сюда!» Тишина, наверное, в это время Миша где-то со своей комнаты добирался сюда к маме, где она была с телефоном. И вслух пастора он слышит, как она пересказывает его претензии. Вот пастор звонит и говорит, что ты сегодня на служении сидел, локтями толкался, соседа толкал, в мобильный телефон смотрел, хохотал. И тишина. Во время, наверное, этой паузы, наверное, Миша озвучивал свою версию, что он делал во время служения. А когда Миша закончил свою версию озвучивать, мамин ответ был такой пастору. Мама ответила так. «Мой Миша никого не толкал. Мой Миша ни с кем не хохотал. И мой Миша никому ничего не показывал». И пастор, который мне эту историю рассказывал, он говорит, я ему говорю, ну тогда благослови вас Господь. И положил телефон. И я теперь вам хочу задать вопрос. Скажите, вот мама сейчас своему сыну помогла или повредила? Я могу вам сказать, что этот Миша с таким умным видом придет в свою комнату, закроет за собой дверь и скажет: «О, маму имею, она меня из рук пастора защитит запросто, она меня на растерзание не даст». Что сделала мама? Она оказала такую услугу адвоката, только не на добро, а на зло. Вместо того, чтобы отреагировать так: «Ты еще несовершеннолетний, я сомневаюсь, что ты мне сейчас говоришь правду, а пастору я верю, он богобоязненный человек, и если я еще что-нибудь подобное». Вот если бы так отреагировала мама, что сделал бы ребенок? Пришел бы в свою комнату и сказал бы: «Да, в следующий раз надо совесть слушать, а иначе снова в проблему попаду». Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, наказание, оно должно иметь в себе вот какую цель – помочь более лучше услышать голос совести. Вот это как раз-таки требование наказания. Итак, что такое по причине преступления, уже поняли. Совесть не работает, надо помочь внешним факторам виновника увидеть себя виновником. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак, ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона. Вот обратите, пожалуйста, внимание, могущий животворить. Бог не возлагал на закон такую функцию, чтобы поменять природу человека. Эту функцию поменять природу человека Бог возложил не на закон, а на время пришествия семени Иисус Христос, который и сделал ныне нас причастниками божеского естества, и сделал нас людьми, которые имеют божье семя и божеское естество в себе. Закон не был призван животворить или привести к совершенству. Итак, закон, то, что мы уже цитировали. Вот еще интересная фраза, Евреям 7:19. «Закон ничего не довел до совершенства». Вас не смущает эта фраза? «Закон ничего не довел до совершенства». Видите ли, правда вот в чем состоит. Закону Бог и не вменял такую обязанность: приведи человека к совершенству. Цель закона была в том: покажи человеку, что он несовершенен. Вот и все требование. То есть перед законом не стояла такая цель, что надо поменять природу человека, человека сделать совершенным. Закон ничего не довел до совершенства. Совершенный Бог, Иова 37:16, дал Израилю совершенный закон, Псалом 18:8. Как же совершенный закон не довел до совершенства? Правда, выглядит странным. От совершенного Бога был дан совершенный закон, и этот совершенный закон от совершенного Бога ничего не довел до совершенства. Проясним это немножко. Бог и не давал закон с целью, чтобы им могли усовершенствоваться. Закон был дан с целью привести людей к тому, кто может усовершенствовать. И с этой ролью закон прекрасно справился. Это подобно, как после крушения корабля тонущим бросают на воду спасательный круг. Круги, они предназначены не для того, чтобы на них переплыть океан, а чтобы на них продержаться до прибытия корабля. Если вы тонете в открытом океане, сохрани и сбереги вас Господь, чтобы никогда ничего подобного с вами не случилось, тогда лучше, если кто-то тонет в открытом океане, и ему, этому тонущему, ему бросают спасательный круг, то ему теперь не ставят задачу: ну теперь плыви на этом кругу к берегу там Франции или Бельгии или Великобритании. Для чего нужен спасательный круг? Чтобы продержаться до времени пришествия спасательного судна. А теперь, а когда спасательное судно пришло, то можно с кругом спасательным, который держал тебя на воде до времени пришествия спасательного судна, с этим кругом можно и расстаться. Я в одном учебном заведении преподавал вот эту дисциплину, которую мы с вами сейчас рассуждаем. И в аудитории я так студентам и говорю. Говорю так: если вы в открытом океане тонете, и вы имеете теперь круг, вы продержались, и судно спасательное уже пришло, то вы можете подняться на палубу корабля и расстаться с кругом. Он вам больше не нужен, если вы на палубе корабля. А один студент так буркнул, ну так произнес это вслух всех. Он такой: нет, я спасательный круг оставлю на себе. Кто знает, что с этим кораблем еще произойдет. Называется, не буду спешить с ним расстаться. Но вот в нашем примере закон был дан до времени пришествия семени. Он был дан с целью, чтобы сохранить человечество от разложения, чтобы грешник видел себя грешником и во всяком случае четко и ясно понимал свое положение. Тогда в чем совершенство закона, не приводящего к совершенству? Ну вот я вам проясню это таким простым примером, чтобы вас это не смущало, я это пока уберу. Простой пример. Представьте себе такую ситуацию. Вот наш зал, представьте, что это границы большого города, только в уменьшенном масштабе. И теперь представьте себе, что где-то там, на противоположном конце нашего города, там живет прекрасный учитель математики. Великолепный, замечательный, талантливый, одаренный. А мы с вами живем в диаметрально противоположном конце города. И теперь надо с того угла попасть в тот, для того, чтобы попасть на занятие к учителю математики. Теперь представьте себе картину. Папа двух отправляет двух своих сыновей. Один старший, а второй младший. И именно младшего надо обучить математике. А для того, чтобы младшего отвести к учителю математики, папа поручает это дело старшему. И теперь слушайте, пожалуйста, внимательно. Папа дает наставление старшему и говорит: «Я наделяю тебя полномочиями, чтобы ты довел этого младшего братика к учителю математики. Но только слушай внимательно. Твоя задача не состоит в том, чтобы научить его математике. Твоя задача состоит в том, чтобы довести его к тому, кто будет учить его математике. А пока ты будешь его туда вести, наверное, он будет плохо себя вести. И потому я наделяю тебя полномочиями. Можешь его ударить, можешь его отдернуть, можешь его за ухо потрепать. Но только помни и знай, твоя задача не совершенствовать его в сфере математики. Твоя задача его только довести и передать в руки того, кто будет заниматься совершенствованием твоего младшего брата в сфере математики». Вот что-то подобное, такую миссию выполняет и закон. Закон не имел перед собой задачу совершенствовать человека. Все, что нужно было закону сделать, ему нужно было довести живущих на земле до времени пришествия семени Иисуса Христа, который и занимается вопросом вашего и моего преображения, изменения, животворения. То, что написано, если бы был животворил закон, а он нас животворит, и он нам праведность свою вменяет. Закон, как детоводитель, прекрасно справился с этой задачей. Галатам 3 глава, 24-25 стих, именно так там и написано. Закон был детоводителем ко Христу, как в нашей истории старший брат младшего к учителю математики. Потому старший брат, он и не было ему вменено в обязанность учить его математике, только доведи. А если будет непослушен, можешь наказать. Закон призван быть детоводителем ко Христу. Галатам 3 глава, 24-25 стих. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Хочу обратить ваше внимание на последнюю фразу этого стиха. Мы уже не под руководством детоводителя. Если старший брат довел своего младшего и отдал его в руки учителя математики, то что теперь младший брат? Он уже не под руководством старшего брата, а под руководством учителя. Попросту говоря, учитель говорит: спасибо, что выполнил свою миссию, отправляйся домой, занимайся своими делами, больше от тебя ничего не ожидается. Так вот, закон, оказывается, то, что мы с вами сегодня цитируем из Ветхого Завета, это требование, которое не было дано на бесконечный отрезок времени, а на конечный до времени пришествия семени. А обязанность на закон возлагалась следующая, для того, чтобы он был детоводителем ко Христу. И теперь, когда Христос пришел, то какая миссия детоводителя? Она закончилась, и мы уже не под руководством детоводителя, а тогда под руководством кого мы остались? Законом не руководствуемся. А чем же тогда руководствуемся? Руководствуемся учением учителя Иисуса Христа, который и дал нам на страницах Нового Завета всю полноту той воли, которой вы и я можете знать, что такое хорошо и что такое пред Богом плохо. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Хочу обратить ваше внимание, под стражу закона мы до какого времени были? А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона. Вот этим стражем законом являлся старший брат для младшего. А теперь дальше. До того времени, как надлежало открыться вере. А вера открылась с пришествием Иисуса Христа. Теперь через веру праведность вменяется человеку в дар, по дару благодати, которую даровал Господь. И теперь мы уже не под стражей закона, а мы уже совсем в другой критерии, с помощью чего мы с вами свою жизнь и выстраиваем. Ну, еще один такой маленький штрих. Вот скажите, пожалуйста, что касается нас с вами. Писание говорит, что обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей. Имеем ли мы с вами в Новом Завете заповеди, или их там нет? Они там есть. Теперь скажите, пожалуйста, в учении Нового Завета данные заповеди, скажите, пожалуйста, они для чего даны? Я вам предлагаю два варианта ответа. Вариант первый. Заповеди Нового Завета даны для того, чтобы, исполняя их, человеку удостоиться чести и быть названным праведник. Второй вариант. Заповеди Нового Завета человеку даны для того, чтобы, сохраняя их, человек сберег за собою статус праведника, который он получил по дару благодати. Какой ответ правильный? Совершенно верно. Я думаю, многие из вас, вы слышали, много раз слышали фразу «во Христе». В Писании написано «и тот, кто пребывает в Нем». В другом месте написано «если пребудете во Мне». И дальше Павел много раз говорит «во Христе». Вот что значит «быть в Нем», «быть во Христе»? Красиво звучит, а практически это как объяснить? Что значит «быть во Христе»? «Быть в Нем». Что это такое? Так вот, есть граница. Граница, которая отделяет тьму от света. А теперь скажите, что является этой границей, которая отделяет тьму от света? Этой границей является Божье Слово. И вот теперь смотрите, какая интересная картина. До тех пор, пока ты живешь в границах учения Нового Завета, ты находишься на территории света. Ты находишься на безопасной территории. Так вот, когда мы с вами рассматриваем заповеди Нового Завета, то они совсем другой статус имеют. Заповеди Нового Завета – это Божья рекомендация человеку, как ему стоит жить, чтобы полученную праведность не потерять. Мы, исполняя заповеди Нового Завета, мы не зарабатываем праведность, а мы полученную праведность в дар за собой ее сохраняем. Вот почему в Писании написано, рожденный от Бога не грешит, но хранит себя, хранит. Оказывается, вот в чем разница. Мы с вами получаем статус праведника, а когда этот статус праведника мы получаем в дар, Бог после этого говорит, ну а теперь тебе подскажу, как тебе жить, чтобы этот полученный весон чистый и светлый не запачкать и не замарать. И мы говорим, и как, Господь? Он говорит, вот учение моего Нового Завета, каждый отдельно взятый штрих в учении Нового Завета, это мой тебе рецепт, как тебе жить, чтобы полученную весон чистый и светлый не запачкать и не замарать. Знаете, на что это похоже? Это похоже вот на что. Вот чтобы вы сейчас могли понять, почему Господь именно таким путем пошел, почему Он именно так вот спасение человека осуществляет. Представьте себе такую картину. Сельская местность, и в этой сельской местности есть один богатый человек, и уж по какой-то там совершенно случайности у этого человека много свадебных платьев. Они просто у него находятся. Девушка в этой сельской местности проживает, которой сделали предложение выйти замуж. Но только средств купить свадебное платье у нее нет. И она приходит к человеку богатому, у которого есть свадебное платье, и она у него начинает с ним вести торг. и говорит, что я могу сделать для вас, чтобы вы мне свадебное платье дали? Давайте я вам грядки от сорняков освобожу, давайте я вам кусты постригу, давайте я вам овец буду пасти, корову буду доить. А на этот человек смотрит, улыбается и спокойно ей говорит, нет, не надо, я тебе дарю это платье даром, но только на одном условии, что ты его сохрани, не запачкай и не запятнай. Какая разница, послушайте, если бы она заработала это свадебное платье, когда она корову доила, кусты стригла или грядки, когда полола, то тогда на ней бы видели белое платье и сказали, ой, какое платье белое. А она при этом могла бы сказать, конечно, если бы и ты постригла бы кусты, как я, пополола бы грядки, как я, и у тебя было бы такое. Что было бы? Человек чувствовал бы свою личную долю в том, что он имеет. Но когда человек получил это в дар, то теперь, когда ему говорят, какое у тебя красивое платье, чем он может теперь хвалиться? Он может хвалиться лишь только тем, кто так щедро ему это платье дал. Не собой, а дарителем. Вот так в Писании и написано, не дам славы моей человеком. Вот Бог так осуществляет наше спасение, что когда закончится наша жизнь на земле, и мы будем в небесах, на небесах ни вы, ни я не найдете ни одной причины, которая имеет отношение к вам или ко мне, от чего ты оказался в небесах. Ты только в небесах скажешь, как в книге Откровения сказано, «Ты соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Не я стал, а ты соделал». Вот почему по благодати, почему апостол Павел в посланиях к римлянам, рассуждая, так и говорит, «По вере, дабы было по милости». Потому что если праведность ты и я заработал, то тогда у тебя есть и право, ну, мягко говоря, голову высоко поднять. Это я заработал. Но если тебе это дали по дару благодати, а потом дали короткий такой совет, и вот границы, в которых ты живи, и тогда полученное белое платье, оно у тебя белым и останется. Так вот, учение Нового Завета, заповеди Нового Завета – это не средство для достижения праведности, а это средство и Божья рекомендация, как жить, чтобы полученную в дар праведность не потерять. Я думаю, что это понятно. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. Мы с вами на данный момент, когда вера пришла до того времени, как надлежало открыться вере. Вот стража закона может проявлять себя до того времени, как надлежало открыться вере. Павел, рассуждая о законе, в посланиях к Галатам 3 глава 15 по 20 стих говорит следующее. Павел сравнивает завет с Авраамом о семени с законом, данным Израилю через Моисея. Там большой отрывок, вот с 15 по 20 стих, целых 5 стихов. Там есть очень много интересных таких мыслей. Ну, учитывая, что мы с вами общаемся среди людей совершенных, которые послание Галатам знают почти наизусть, поэтому мы не будем цитировать, а просто быстренько акценты пораставляем. Это же ведь кто-то не знает Писания, но мы, слава Богу, с вами знаем. Это же ведь кто-то с детства Писания не знает, а мы же с детства знаем Священное Писание, могущее умудрить нас во спасение верой во Христа Иисуса. Итак, послание к Галатам, 3 глава. О чем там рассуждает Павел? Вообще проблема в чем была? Проблема была в следующем, что Павел просто говорит, друзья, вы руководствуетесь законом, и Павел просто говорит, послушайте, так закон был дан через 430 лет после того, когда Аврааму было дано обетование. И теперь стоит вопрос, так чему отдать приоритет? Обетованию, которое дал Бог Аврааму, или закону, который он дал через 430 лет? И Авраам подвергает это сравнению. Он побуждает поразмышлять логически, что выше по своей значимости завет с Авраамом, данный без посредника, стих 20, или закон Израиля, данный через посредника Моисея и ангелов. Если вы помните, в Писании прямо так и написано, преподанный через ангелов рукой посредника. Обратите внимание, когда Бог давал обетование Аврааму, он не прибегал к услугам никаких посредников, а лицом к лицу дал обетование. когда же давал закон израильскому народу, почему-то Бог прибегнул к посреднику, ангелу и Моисею. Чтобы вам чуть лучше понять, как это может влиять на значимость того или другого, представьте себе, что вы директор завода. Представьте себе, что вы директор завода. Если у кого-то веры не хватает, ну, напрягитесь, вы директор. Вы директор завода. И вы директор завода металлообрабатывающего. То есть у вас большой парк металлообрабатывающих станков, фрезерных, токарных. И теперь представьте себе такую ситуацию. Вам надо выполнить какую-то деталь, вам надо выполнить какое-то изделие изготовить. Послушайте, пожалуйста, сейчас внимательно. Если для вас эта деталь не очень важна, что вы можете сделать? Вы можете использовать посредника. Нажали кнопку и сказали: начальника второго цеха ко мне. Начальник второго цеха пришел, вы ему отдаете чертеж и говорите: в конце этой недели, чтобы ты мне вот эту изделие такое принес. Вы прибегнули к услугам посредника, посредник пришел в цех, отдал этот чертеж токарю или фрезеровщику, и в конце недели он вам принес это изделие уже в готовом виде. Второй вариант. Вы лично взяли чертеж в руки и отправились во второй цех. Пришли к станку токаря или фрезеровщика и лично его попросили: вот это, пожалуйста, сделай. Теперь я вам хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, использует человек услугу посредника или нет? От чего это зависит? Что определяет, будет он пользоваться услугой посредника или нет? Что? Совершенно верно. Важность того, что он хочет получить в конечном итоге. Так вот здесь Павел и говорит: послушайте, закон Бог давал Израилю, прибегая к услугам посредника, Моисея и ангела. В то время, когда обетование, которое Бог говорил Аврааму, он его давал напрямую, лицом к лицу, не прибегая к услугам посредника. А это значит, что обетование важнее, ценнее, выше, больше. Стих 20. Павел дает понять, что завет с Авраамом, во-первых, был дан раньше закона, во-вторых, был дан через посредника, без посредника, то есть напрямую, лицом к лицу, а закон Моисеев был дан позже, через 430 лет, и через посредника Моисея и ангела, не навсегда, а временно, до времени пришествия семени. Стих 19. Вот обратите внимание, как Павел рассуждает. Он говорит: ребята, вы что, руководствуетесь законом? Ну так закон по своему статусу, он, во-первых, был дан позже, во-вторых, через посредника, и, в-третьих, указано до времени пришествия семени. Кстати, вот интеллектуальное вам небольшое задание, и, может быть, когда мы на него ответим, может, мы прервемся на перерыв, а может быть, еще немножко порассуждаем, будет видно, как понять слова Павла: но посредник при одном не бывает, а Бог один. Галатам глава 3, стих 20. Это я прямо сейчас от вас ожидаю каких-то мудрых ваших фраз, выражений, заявлений, комментарий, толкований, объяснений, вразумлений. Вот текст. «Но посредник при одном не бывает, а Бог один». «Но посредник при одном не бывает, а Бог один». Кто-то уже получил откровение? Это называется так. Сначала надо принять решение, перечитать третью главу послания к Галатам, а потом, может быть, получим право на то, чтобы получить откровение. Вы логично рассуждаете. Уже называется: я уже не зря приехал, раз вы это поняли. Я помогу вам. Вот эта короткая фраза, чтобы вы сейчас могли понять, что же Павел этим хотел сказать. Обетование Аврааму было дано Богом. Было дано Богом. Но о ком было это обетование? Оно звучало о семени. это обетование имело отношение к семени Авраама или о Христе. А кто является Христос? Он является Богом. Знаете, какая интересная картина? Бог давал обетование Аврааму о Боге. Бог давал обетование о Боге. Бог сказал Аврааму, что на землю придет Бог. Вот и получается, Павел говорит, но посредник при одном не бывает. Бог дал обетование о Боге, о том, что придет его Сын. И тут посредник никакой не нужен. Потому что вот тут как раз-то эта фраза, но посредник при одном не бывает, а Бог один. Обетование Аврааму было дано Богом о Боге, потому и посредника не бывает. Вот эта короткая фраза, в ней такой глубокий смысл. Оказывается, Авраам был свидетелем, как Бог вслух Авраама сказал, слушай, Авраам, через какое-то время, через тебя на планету Земля придет тот, кто будет Богом. И это будет семя, это Христос, это Мессия. Вот и Бог дал обетование о Боге. Потому и посредник при одном не бывает. Закон не был предназначен для постоянного руководства, но он призван быть детоводителем ко Христу, который и делает человека праведным через веру. Римлянам 10:4, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Правда, звучит прекрасно. Конец закона Христос, потому что закон был дан до времени пришествия семени. Закон был детоводителем. Его закона миссия была в том, чтобы удержать человеческую расу до того момента, когда сюда, на планету Земля, придет тот, кто и сможет человека преобразить, изменить и его животворить. Римлянам 3:31. Итак, мы уничтожаем закон верою. Никак, но закон утверждаем. О чем, что это за фраза такая? Итак, мы уничтожаем закон верою? Нет, мы закон утверждаем. Суть здесь вот в чем. Что по пришествию веры, мы что, уничтожаем закон? И Павел здесь говорит, нет, в законе были, помните, мы с вами приводили целый ряд этих цитат, которые пророчески предсказывали о времени пришествия на планету Земля Мессии. Мы с вами говорили о том, как он умрет, «Отче, отче, для чего ты, Боже, Боже, для чего ты меня оставил?» О том, что его ризок бросают жребий, пронзили его руки и ноги. Пророческие предсказания. И теперь, когда это время исполнилось, что мы с вами говорим? Мы закон утверждаем. Утверждаем тем, что все, что было сказано о времени пришествия, в деталях, которых были предсказаны заранее, они в нем осуществились. И мы говорим «закон». Помните, что под законом мы с вами подразумеваем? Закон – это и пятикнижие, и десятисловие. Закон – это и поэтические книги, закон – это и пророческие книги. Тексты Нового Завета законом называют абсолютно все. И я теперь понял, что если мы в ближайших 5 минут не назначим перерыв, то шансов дожить до перерыва уже станется у все меньшего числа слушающих здесь. Поэтому, чтобы ни у кого жизнь не прервалась раньше, чем назначится перерыв, мы лучше раньше назначим перерыв, чтобы остались шансы на жизнь у всех, кто сегодня здесь присутствует. Ну, какая-то реакция у вас должна быть правильная на перерыв. Слава Богу, жив Господь, аллилуйя! Да, я вас уговариваю, но все равно что-то не получается у меня. Ну, хоть кто-нибудь скажите, слава Богу, жив Господь! Слава тебе, Господь! Мы объявляем, давайте с вами 15 минут перерыва, ну не 15, получается 13 минут перерыва, и в половину четвертого мы с вами встречаемся снова на этом месте. Благослови вас Господь, дышите свежим воздухом, делитесь своими впечатлениями, постарайтесь за время перерыва проснуться, вернуться к нормальному бодрому состоянию, и мы продолжим после перерыва. Благослови вас Господь, хорошего вам отдыха.